Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». С вами Сергей Сининский. Здравствуйте. В этом выпуске. Нынешние низкие цены на нефть, по сути, становятся тестом и для многих стран ОПЕК, и для новой индустрии сланцевой нефти в Северной Америке. Текущие объемы добычи нефти в мире почти на 2% превышают прогнозируемый на нынешний год в целом средний уровень общемирового спроса на нефть. Ровно треть этой добычи приходится сегодня на 12 стран ОПЕК, тогда как еще 40 лет назад, в канун мирового нефтяного кризиса, их доля превышала 50%. С другой стороны, если в ближайшем будущем мировые цены на нефть не упадут еще на 10-15 долларов, то уже в 2016 году, полагают эксперты, добыча сланцевой нефти только в США превысит текущие объемы добычи в Саудовской Аравии. Однако дальнейшее снижение нефтяных цен может отпугнуть инвесторов сланцевой добычи, которая, как отмечает один из гостей нашей сегодняшней программы, и живет за счет инвестиций. Экономическая среда, еженедельная программа «Радио Свободы». Впервые за время после финансового кризиса 2008 года к очередной министерской встрече стран ОПЕК, которая состоялась в минувший четверг в Вене, было приковано столь пристальное внимание нефтяного рынка. С одной стороны, давно уже противоречия внутри самой организации не проявлялись столь явно, как сегодня. С другой, рост добычи нефти в иных странах, прежде всего в Соединенных Штатах, снижает прежнюю значимость решений самой ОПЕК, тем более на фоне замедления роста потребления сырья крупнейшими регионами экономиками мира или даже его сокращения. При этом ОПЕК по-прежнему имеет возможность принимать и самые неожиданные для рынка решения, последствия которых могут во многом определять динамику мировых цен на нефть. Ныне действующая квота добычи нефти 12 странами ОПЕК 30 миллионов баррелей в день, при текущем, напомним, общемировом ее производстве примерно в 94 миллиона баррелей, была установлена ими ровно 3 года назад, в декабре 2011-го. Тогда они довольно неожиданно для рынка решили одномоментно увеличить прежнюю квоту сразу на 20%, но фактически лишь до уровней реальной добычи ими нефти на то время. Тем не менее, рынок отреагировал на такое решение падением цен сразу на 6% за один день, что, впрочем, не помешало им уже вскоре вернуться к сложившемуся тренду на повышение. Из Нью-Йорка сотрудник Манхэттенского института политических исследований Марк Миллс.
ОПЕК сегодня действительно уже не такая мощная организация, какой она была еще 3 года назад. Эта перемена стала следствием действия классического механизма спроса и предложения. Так рост спроса на нефть сократился под влиянием замедления роста мировой экономики, а предложение, наоборот, выросло в результате бума сланцевой нефти в Северной Америке. В то же время ОПЕК, как единая организация, несомненно, остается крупнейшим игроком на мировом рынке нефти, а потому и самым влиятельным. В смысле способности реально воздействовать на текущие цены, сокращая или увеличивая свою добычу. Просто степень этого влияния уже не та, что была еще 3 года назад.
В последнем обзоре Международного энергетического агентства, представленном 14 ноября, отмечалось, что общемировое производство нефти составило в октябре 94 миллиона баррелей в день. При этом общемировой спрос на нефть в 2014 году по текущему прогнозу агентства в среднем составит лишь 92 миллиона баррелей, а в 2015 году он может превысить 93,5 миллиона баррелей в день, что также ниже текущих объемов производства. Ведущий эксперт базирующегося в Вашингтоне специализированного аналитического центра Oil Price Information Service Томас Клоза.
Я бы сказал, что нынешнее совещание ОПЕК – первое действительно важное за последние лет 5. Согласен, встреча 2011 года ничего не изменила, а лишь подтвердила фактическую ситуацию, сложившуюся на тот момент на нефтяном рынке. Цены могли упасть тогда на несколько дней, как они падали несколько раз и после этого, когда казалось, что в мире вот-вот разразятся кризис неплатежей, суверенные дефолты и мировая экономика войдет в рецессию. Но это были кратковременные колебания на фоне усугубления устойчивой тенденции к сохранению высоких цен. Да, влияние ОПЕК за истекший период уменьшилось. Саудовская Аравия, главный участник организации, заявляла, что $100 за баррель – оптимальная цена, но нефть все дорожала и дорожала, доходя и до $120. ОПЕК не смогла сбить повышательный тренд, и сомнительно, что теперь ей удастся сбить тренд понижательный, вызванный, кстати говоря, замедлением экономического роста в ряде регионов, наступившим отчасти именно по причине тех самых высоких цен на нефть.
Фактическая добыча нефти странами ОПЕК в октябре составила 30,6 миллиона баррелей, шестой месяц подряд превысив ими же установленную для себя квоту, напоминает Международное энергетическое агентство в последнем по времени обзоре мирового нефтяного рынка. Это значит, что на долю 12 стран ОПЕК вместе взятых ныне приходится 32,5% общемировой добычи нефти, тогда как 40 лет назад, в начале 70-х, она превышала 50%. Из Франкфурта на Майне руководитель отдела сырьевых рынков аналитического управления немецкого Commerzbank Евгений Вайнберг.
Если смотреть на это с точки зрения процента, который производит ОПЕК, то, конечно, доля уменьшилась. Но это слишком упрощенный взгляд на вещи. На самом деле, сейчас влияние ОПЕК, наверное, даже намного серьезнее, чем это было раньше. Потому что влияет не фактор процентуальный, а какой-то неожиданный фактор. То есть самый фактор, который может измениться очень быстро. В данный момент этот фактор можно изменить как в одну, так и в другую сторону неожиданно для рынка. И, например, если рынок не ожидает сейчас, что произойдет очень сильное снижение продукции ОПЕК, то, конечно, это может спровоцировать скачок цен на нефть. То есть самое главное не сколько ОПЕК сейчас имеет в процентуальном плане, а насколько быстро может этот фактор измениться. Потому что другие факторы, как-то спрос или предложение вне ОПЕК, они не очень сильно меняются, и их можно с высоким процентом вероятности прогностицировать. Хотя в связи с тем, что происходит очень высокий рост продукции вне ОПЕК, в особенности в Соединенных Штатах Америки, роль ОПЕК в долгосрочной перспективе, если не изменится что-то с этой революцией нефти в Америке, то, наверное, будет скорее падать.
Интервью с участниками этого выпуска программы мы записывали буквально накануне очередной министерской встречи в Вене стран ОПЕК, именно для того, чтобы лучше представить, на каком фоне, как в рамках самой организации, так и в общем контексте сложившейся на мировом рынке нефти ситуации, будут приниматься решения ОПЕК в ближайшие месяцы. Евгений Вайнберг продолжает.
Самое интересное с этим заседанием ОПЕК, что ожидания очень различные. Ожидания экспертов, ожидания рынка и ожидания самого ОПЕК. Те ожидания, которые были озвучены до сих пор, очень разные. Поэтому это заседание является таким интересным. До этого это были заседания, когда ожидания, ну, практически один в один совпадали с тем, что из них выходило. Поэтому особенного влияния на рынок это не влияло, потому что рынок закладывал эти ожидания уже до самого заседания. В данный момент возможны разные решения. Можно ничего не делать, можно, как мы ожидаем, решить, что вот будем производить 30 миллионов баррелей нефти в день, и до этого эффективно понизимся. А можно сделать то, что вот будет неожиданно с нашей точки зрения, но это может помочь рынку действительно в краткосрочной и в среднесрочной перспективе уменьшить эту планку с 30 миллионов, скажем, до 29 или, может быть, даже ниже. Тогда это будет очень сильным решением, но я не думаю, что это в данной ситуации возможно, потому что слишком уж разные интересы.
Существенные различия между странами ОПЕК как по себестоимости добычи сырья на местных месторождениях, так и по их бюджетным запросам в зависимости от текущих уровней цен на нефть, явление отнюдь не новое, напоминает Марк Миллс из Манхэттенского института политических исследований. С этой проблемой картель нефтяных экспортеров сталкивался всегда и всегда как-то решал ее, когда-то лучше, когда-то хуже. Однако помимо этих различий между странами проявляются и другие, отмечает Томас Клоуз из аналитического центра Oil Price Information Service.
По обоим показателям, и прибыльности нефтедобычи, и потребностям государственных бюджетов в зависимости от цен на нефть, члены ОПЕК разнятся очень сильно. Так, себестоимость добычи на целом ряде месторождений в регионе Персидского залива может не превышать и нескольких долларов, а свои бюджетные запросы некоторые страны этого региона вполне могут удовлетворить при ценах барреля нефти от 30 до 40 долларов. В то же время Саудовской Аравии, по косвенным оценкам, нужна цена порядка $90, а некоторым другим странам ОПЕК – $130-140 за баррель. Еще одно важнейшее отличие – объемы накопленных золотовалютных резервов. У Саудовской Аравии они одни из самых крупных в мире. Поэтому ей легче, чем другим странам ОПЕК, пережить даже длительный в 4-5 лет период низких цен на нефть, не сокращая при этом объема собственной добычи. Тогда как, скажем, в Венесуэле сокращение нынешней добычи ОПЕК даже на 4 миллиона баррелей в день, то есть на 13%, боюсь, будет недостаточно, чтобы заткнуть все дыры в своем бюджете.
По оценкам, в частности, Международного валютного фонда, для того, чтобы сбалансировать собственный государственный бюджет, самая дорогая нефть необходима сегодня среди стран ОПЕК Ливии – $184 за баррель, а самая дешевая – Кувейту и Катару – $54 и $60 соответственно. Ираку, по тем же оценкам, необходимы цены на уровне $100 за баррель, Ирану – $130, Саудовской Аравии – $106 за баррель. Напомним, что по объему накопленных золотовалютных резервов Саудовская Аравия делит сегодня со Швейцарией третье-четвертое места в мире, вслед за Китаем и Японией, и опережая Россию более чем в 1.5 раза. Из Франкфурта Евгений Вайнберг, аналитик Коммерцбанк.
В последние недели министр энергии Саудовской Аравии Эль-Наими несколько раз пытался сказать, что мы не устанавливаем цены, и мы вообще влияем на рынок очень мало. На самом деле, то, что произошло на рынке в последние 2-3 месяца, вот это сильное падение до $80 за баррель и ниже Брента, это произошло только из-за Саудовской Аравии, из-за нежелания уменьшить объемы производства и отсутствующих сигналов такого желания в непосредующем будущем. То есть, на самом деле, сейчас цена на нефть $80, это, ну, в общем-то, и политическое решение Саудовской Аравии позволить цене опуститься до $80. Что их к этому подвигло, это очень сложно сказать в данный момент. Мы думаем с очень высокой долей вероятности, что на самом деле Саудовская Аравия решила проверить, насколько же бум сланцевой нефти в США в долгосрочной перспективе опасен, и можно ли его таким методом ценовой борьбой, можно ли его остановить.
Саудовскую Аравию, имеющую значительный запас прочности на случай даже затяжного удешевления нефти, куда в большей степени волнуют те цены на нее, которые могут сложиться через несколько лет, чем текущие или цены самого ближайшего будущего, полагает Марк Миллс, Манхэттенский институт политических исследований, Нью-Йорк.
Саудовская Аравия – крупнейший экспортер нефти в мире. Это факт. Однако, в отличие от других стран-экспортеров, она имеет возможности оперативно и значительно варьировать объемы собственной добычи как в сторону их сокращения, так и в сторону расширения. Именно в этом залог ее влияния. На мой взгляд, нефтяная политика Эр-Рияда в целом весьма продумана и дальновидна. Я бы так сказал. Саудовскую Аравию куда больше волнует сегодня цена нефти через 5 лет, чем через 5 месяцев. В нынешних условиях это означает, что низкие цены ей только на руку. Дело в том, что они устраняют с нефтяного рынка маргинальных игроков, тех, которые могут оставаться на нем только при высоких ценах, в том числе из некоторых проблемных в этом смысле стран самой ОПЕК, в первую очередь в Западной Африке. Когда-то современные технологии удешевят добычу нефти и там. Но это, безусловно, в будущем. А пока у Саудовской Аравии вполне достаточно собственных ресурсов, чтобы как-то дисциплинировать мировой нефтяной рынок. То есть заставить маргинальных игроков покинуть его ввиду низких цен. Либо, как минимум, вынудить многие крупные нефтяные компании отложить на неопределенное время свои перспективные проекты освоения новых месторождений. А это значит, что лет через 5, когда спрос на нефть вновь повысится, эти компании уже не смогут конкурировать с саудовскими за новых потребителей. Другими словами, к чему Саудовской Аравии сокращать собственную добычу, коль скоро они могут принудить к таким мерам своих конкурентов?
Причем речь идет о конкурентах как в рамках самой ОПЕК, так и, вероятно, даже в большей степени в других нефтедобывающих странах мира, добавляет Томас Клоза, ведущий эксперт базирующегося в Вашингтоне специализированного аналитического центра Oil Price Information Service.
По имеющейся информации, Саудовская Аравия явно не намерена сокращать добычу в одностороннем порядке, полагая, что в нынешней ситуации такие решения должны приниматься не только странами ОПЕК. Дополнительным стимулом к этому служит то, что такие ее конкуренты, как Иран или Россия, понесут в результате низких цен гораздо более ощутимый урон. Кроме того, как мне представляется, Эр-Рияд исходит из того, что Ираном не будет подписано в ближайшее время международное соглашение по его ядерной программе, что привело бы к отмене санкций против Ирана и, соответственно, появлению на рынке дополнительно от 500 тысяч до 1 миллиона баррелей нефти в день. До введения международных санкций Иран ежедневно продавал 2,5 миллиона баррелей. Сегодня его экспорт составляет лишь около 1 миллиона баррелей в день.
Примерно 2/3 всего нефтяного экспорта Саудовской Аравии направляется сегодня в страны Азии. Тем не менее, одним из наиболее принципиальных для нее рынков по-прежнему остаются Соединенные Штаты, хотя здесь Саудовская Аравия не самый крупный поставщик. По данным Министерства энергетики США, в 2013 году ровно треть всей импортной нефти, 33,3%, поступила в страну из соседней Канады, тогда как доля следующей за ней Саудовской Аравии оказалась вдвое меньшей – 17%. На третьем месте среди главных экспортеров нефти в США – Мексика – 11%, за которой следует Венесуэла – 9% и Колумбия – 5%. Однако в целом на долю нескольких стран ОПЕК приходится 45% всего американского импорта нефти, из которых более трети – на одну Саудовскую Аравию. «Экономическая среда» – еженедельная программа «Радио Свобода». С вами Сергей Сининский. Ценовой тест для ОПЕК и для сланцев. Продолжаем выпуск. Добыча нефти странами ОПЕК достигла максимума за последний год с лишним, что стало следствием, в частности, расширения предложения из Ливии и Ирака, отмечали еще месяц назад эксперты Международного энергетического агентства. В целом, предложение нефти на мировом рынке еще в сентябре превысило прогнозируемый агентством на этот год средний уровень общемирового спроса на нее почти на 1%, а в октябре уже на 2%. При этом 3/4 общего прироста поставок нефти на мировой рынок к уровню осени прошлого года обеспечили страны, не входящие в ОПЕК. Эксперты указывают прежде всего на Соединенные Штаты, где на фоне сланцевой революции последнего десятилетия объемы добычи, по данным нефтегазовой компании BP, достигли теперь максимума за последние полвека. В Международном энергетическом агентстве полагают, что бизнес большинства американских компаний, производителей сланцевой нефти, остается прибыльным и при мировых ценах в $80 за баррель. Евгений Вайнберг, аналитик немецкого Commerzbank.
Я думаю, что ценовая борьба еще не закончилась. Я думаю, что Саудовская Аравия очень заинтересована в том, чтобы сохранить свою долю производства не только на азиатском рынке, не только на других рынках, но и на рынке Северной Америки, который является одним из самых их ключевых клиентов. И поэтому Саудовская Аравия пару недель назад даже понизила цены на декабрьские поставки в США. Я думаю, что целью этих акций не только Саудовской Аравии, но и других стран ОПЕК является именно тест стабильности и надежности именно сланцевой продукции в США. Я думаю, что этот тест даже, может быть, удался, потому что по цене $80, несмотря на то, что много этой продукции до сих пор приносит прибыль, я думаю, что задумаются инвесторы о этой профитабельности в долгосрочной перспективе.
Меры ценовой конкуренции, если так называть действия, например, Саудовской Аравии, теоретически могут напугать инвесторов сланцевой индустрии, но пока мировые цены еще весьма далеки от соответствующих этому уровней, возражает Марк Милс из Манхэттенского института политических исследований. По его словам, в Соединенных Штатах для большинства компаний этой индустрии безубыточные цены намного ниже даже $60 за баррель, то есть уровня которого, по мнению эксперта, вполне может достичь нынешний понижательный тренд. А сама сланцевая революция в США, напоминает Марк Милс, начиналась в 2006 году, когда баррель нефти стоил немногим более $30, и технологии добычи сланцевой нефти непрерывно совершенствуются, быстро сокращая ее себестоимость. Нынешние объемы добычи сланцевой нефти в Соединенных Штатах, по данным Министерства энергетики США, примерно 8 миллионов баррелей в сутки, из общей добычи в стране в 9 миллионов баррелей, отмеченной в начале ноября. Для сравнения, текущая добыча Саудовской Аравии – 9,6 миллиона баррелей в день. Более того, по оценкам американского банка Goldman Sachs, представленным в конце октября, резервные мощности индустрии сланцевой нефти в США составляют ныне примерно 5 миллионов баррелей в день, тогда как в Саудовской Аравии лишь 1,5 миллиона. То есть мощности, нефть на которых в случае необходимости можно получить быстро, по истечении всего 30 дней. Таким образом, делают вывод в Goldman Sachs, Саудовская Аравия, крупнейший на сегодня в мире экспортер нефти, уже не имеет прежней возможности снижать мировые цены ниже уровня себестоимости сланцевой нефти в США, так как любые новые саудовские меры в этом направлении приведут как к очередной сланцевой экспансии, так и к падению прибыли самой Саудовской Аравии, цитирует доклад Goldman Sachs американская телекомпания CNBC. Этот процесс идет давно, но перелом начался именно в 2014 году на фоне резкого сокращения нефтяного импорта США из Западной Африки, отмечает аналитик инвестиционной компании Again Capital Джон Килдуф, мнение которого также приводит телекомпания CNBC. Сланцевая нефть заместила в США западноафриканскую нефть, которую производители, соответственно, перенаправили теперь на Азию. Евгений Вайнберг, аналитик немецкого Commerzbank, Франкфурт.
Что произойдет с продукцией США, это очень важно, это очень интересно, потому что это было то, что в прошлые годы, я считаю, было самым важным изменением вообще на нефтяном рынке за последние еще, может быть, даже 40 лет. Поэтому это будет самым интересным вопросом, хватит ли понижения цен до $80 для того, чтобы остановить этот бум. Я думаю, что этого может хватить, несмотря на то, что только маленькая часть продукции американской по ценам на WTI, на американскую нефть, там, по $80 в данный момент не приносит прибыли. Но это может отпугнуть очень много инвесторов, которые в долгосрочной перспективе инвестировали бы в такие проекты. И Международное энергетическое агентство уже оценило падение инвестиций приблизительно на 10% на следующий год, если вот цены останутся на таком уровне. Я думаю, что это может остановить темпы роста продукции, потому что сланцевая нефть, она живет за счет новых инвестиций. Так называемый depletion rates, та скорость, с которой убывает продукция в сланцевых месторождениях, она очень высокая по сравнению с нормальными месторождениями, поэтому эти месторождения и их рост зависят очень сильно от новых инвестиций. Если эти инвестиции пойдут сейчас вниз, то и продукция не будет сильно подниматься. Поэтому это очень интересно, что будет происходить в последующие месяцы, может быть, в последующие полгода. В данный момент сильного замедления роста пока не было заметно, но я думаю, что через 2-3 месяца мы уже увидим какие-то результаты.
В ближайшем будущем сланцевая революция продолжится независимо от того, упадут ли мировые цены, скажем, до $65 за баррель, или, наоборот, вновь повысятся до $95, добавляет Томас Клоза, ведущий эксперт, базирующегося в Вашингтоне аналитического центра Oil Price Information Service. Вопрос лишь в темпах ее развития, для которых действия ОПЕК лишь один из факторов.
Мы на пороге зимы в Северном полушарии, где и сосредоточены основные потребители нефти в мире. Поэтому цены сейчас могут несколько повыситься, независимо от решения ОПЕК или в ответ на чисто символическое сокращение добычи этими странами. Реальный же тест ценовой политики картеля, как мне представляется, придется на вторую половину будущего года. Если ОПЕК сама не сократит добычу или не убедит сделать это нефтедобывающие страны, не входящие в организацию, например, Норвегию или Мексику, то по некоторым подсчетам предложение нефти в мире к тому времени устойчиво превысит спрос на нее примерно на 1 миллион баррелей в день. Еще в недавнем прошлом та же Мексика могла соглашаться на уговоры ОПЕК. Однако теперь, когда после многолетнего запрета в нефтяную отрасль страны возвращаются зарубежные компании, она вряд ли решится на сокращение добычи, дабы не ставить под угрозу их инвестиционные проекты. Таким образом, главная задача, стоящая перед ОПЕК, это стабилизация цен не на ближайшие 100 дней. По опыту с ней она, видимо, справится относительно легко, а на следующие 200, 300, 400 дней.
Итак, текущее предложение нефти на мировом рынке уже существенно на 1-2% превысило текущий спрос на нее. Имея в виду предложение, эксперты говорят прежде всего о стремительном росте добычи сланцевой нефти в США, а также о нежелании ОПЕК сокращать собственные объемы добычи. В части спроса явно доминирует такой фактор, как замедление общества общих темпов экономического роста в ряде регионов мира, являющихся крупными потребителями нефти, в Европейском Союзе и особенно в Китае. Хотя еще 2-3 года назад главным фактором, определявшим тогдашнюю динамику мирового спроса, а значит и мировых цен на нефть, считался именно Китай, крупнейший на сегодня в мире ее потребитель. Можно ли, на ваш взгляд, условно говорить о том, что еще недавнее место фактора Китая по значимости для мирового рынка нефти теперь занимает фактор нарастающей ее добычи в США? Или пока он до уровня китайского фактора, так сказать, не дотягивает? Из Франкфурта руководитель отдела сырьевых рынков аналитического управления Commerzbank Евгений Вайнберг.
Простых ответов, конечно, на этот вопрос не существует, потому что цена – это всегда производная спроса и предложения. Спрос может быть, конечно, и физический спрос, может быть какой-то спекулятивный. То же самое с точки зрения предложения. Это может быть и ОПЕК, это могут быть США, это может быть спекулянты. Поэтому простого ответа не существует. То, что определяет цену в данный момент – это компоненты, которые имеют наибольшую динамику и наименьшую возможность прогностицирования. В этом году это было два момента. Это было, как вы правильно сказали, очень сильное замедление роста спроса на нефть из Китая и из других развивающихся стран, и, с другой стороны, очень сильное и неожиданное повышение производительности в США. Это и подвигло ОПЕК на эти решения, которые, конечно, никому из ОПЕК и других стран, производящих нефть, не нравятся. Я думаю, что в долгосрочной перспективе эти факторы будут оба являться определяющими. То, что Китай и развивающиеся страны в долгосрочной перспективе являются самым важным фактором, это для меня вне сомнения, потому что в последующие годы, в последующие десятилетия рост будет происходить только в развивающихся странах. Страны развитые, индустриальные, в них не будет происходить роста спроса на нефть, оно скорее будет стагнировать или, может быть, даже снижаться.
В минувший четверг очередная министерская встреча 12 стран ОПЕК завершилась без сенсаций. Было решено оставить все как есть, то есть сохранить ту самую квоту общей добычи, которая была установлена ими ровно 3 года назад. Цена нефти сорта Brent, к которой привязана и экспортная цена российской нефти Urals, тут же упала сразу более чем на $5 за баррель или на 6,5%. Вспомним, 3 года назад, когда страны ОПЕК неожиданно для рынка решили увеличить квоту добычи сразу на 20%, цены на нефть упали в тот же день примерно так же, на 6%. «Экономическая среда» – еженедельная программа «Радио Свобода». Все материалы этой рубрики на сайте свобода.орг. Вход с главной страницы, раздел «Экономика». С вами прощаются Сергей Семинский и продюсер программы Юлия Голубева. Всего вам доброго.
В эфире программа «Сегодня в Америке». Неодолимые для Кремля санкции. Оказалась ли Россия ближе к кризису, чем считают российские власти? Представляет ли российское правительство, как нейтрализовать последствия удешевления нефти и ужесточения санкций? Способны ли потенциальные новые санкции спровоцировать коллапс российской финансовой системы? Эти вопросы мы обсуждаем со Стивеном Ханке, экономистом, советником нескольких правительств, профессором университета имени Джонса Хопкинса, Михаилом Бернштамом, экономистом, бывшим советником российского правительства, сотрудником Гуверовского института в Калифорнии, и Грегори Грушко, в прошлом руководителем нескольких российских и украинских финансовых фирм, ныне управляющим директором американской финансовой фирмы HWA. В передаче принимает участие корреспондент «Радио Свободы» Евгений Аронов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Недавний крайне холодный прием, устроенный Россией на встрече стран-членов группы 20, судя по всему, перечеркнул представление многих о возможности новых штрафных санкций против Москвы. Стало ясно, что по меньшей мере никто не намерен отказываться от инструмента санкций до тех пор, пока продолжается украинский кризис. А, скорее всего, можно ждать новых санкций в случае прямого российского военного вмешательства в конфликт на востоке Украины. В такой атмосфере британский журнал «Экономист» стал последним из западных средств информации, предвещающих серьезные экономические потрясения для России. Причем, в отличие от своих собратьев по западному информационному пространству, «Экономист» предполагает, что кризис может случиться гораздо раньше, чем считает Владимир Путин и многие наблюдатели. В статье «Раненая экономика» журнал пишет:
если смотреть из Москвы, у господина Путина есть время для маневра. Некоторые дают ему год или два, но в действительности действительности, я думаю, кризис может случиться гораздо раньше. Российская оборона слабее, чем она выглядит, и она будет подвергнута испытанию в результате целого ряда возможных событий. Например, очередное падение цены нефти, сорванное рефинансирование своих долгов российскими фирмами, новые западные санкции. Когда экономика находится на неустойчивом фундаменте, международное финансирование зачастую служит катализатором процессов, которые подталкивают страны к краю финансовой пропасти гораздо быстрее, чем политики или инвесторы предполагают.
Журнал «Business Week» указывает на то, что может являться самым слабым звеном российской экономики.
Последним свидетельством того, что западные санкции причиняют боль корпорации под названием «Россия», является новый отчет Standard & Poor's, в котором состояние российских банков оценивается как самое шаткое среди банков основных развивающихся стран. Санкции прямо задевают больше половины активов российского банковского сектора. В то же время оседающая экономика страны приведет к увеличению числа невозвращенных кредитов, создаст проблемы капитализации банков и их прибыльности. Российское правительство и деловые круги только в самое последнее время осознали, что режим санкций может продлиться долгое время и что необходимы срочные меры для того, чтобы ограничить ущерб, заявил в интервью службе Bloomberg председатель Внешторгбанка Сергей Добрынин. Они надеялись, что санкции будут временным явлением. Теперь они вынуждены сталкиваются с новой реальностью.
Профессор Бернштам, как вы считаете, может ли быть экономическая ситуация в России более угрожающей, чем ее публично описывают российские официальные лица, включая президента страны, которые, как мы знаем, пытаются выдержать, в общем, сравнительно оптимистичный тон?
Но эта ситуация нагнетается уже на протяжении нескольких месяцев. Сейчас предстоят очень большие выплаты иностранных долгов. Только в течение ноября-декабря 2014 года надо выплатить 38 миллиардов долларов. В этой ситуации очень многие банки и предприятия действительно оказываются в очень трудном финансовом положении, не могут справиться с обслуживанием своих долгов. Банковская система, она очень-очень хрупкая, потому что она очень сильно зависела от пассивов, которые заимствованы на внешних рынках, и сейчас этого нет. Банковская система должна в целом 192 миллиарда долларов западным банкам. И выплачивать их практически очень трудно.
Грегори, буквально в последние дни несколько заголовков о том, что российские банковские гиганты выглядят очень хрупкими. Заголовок в «Экономисте» о том, что ситуация в действительности может быть гораздо хуже, и Россия может быть гораздо ближе к кризису. Есть ли действительно ощущение того, что ситуация резко ухудшается?
Я думаю, что ситуация приобрела черты центра стремительного движения. Она набирает скорость сама по себе. И, как ни странно, очень большую роль в этой ситуации играет, собственно говоря, сама российская пропаганда. Эта пропаганда, в общем-то, нагнетает атмосферу ожидания чего-то очень плохого. То есть враги снаружи, враги внутри. Что будет дальше, трудно сказать. Население начинает волноваться, что вполне естественно. Волнение населения, естественно, приводит к изыманию депозитов из банков, покупке валюты, резкого скачка инфляции.
Как вы считаете, судя по заявлениям представителей Кремля, понимают ли там, в сколь серьезной экономической опасности оказалась страна? Ведь порой складывается впечатление, что Владимир Путин верит в свои собственные заявления, которые он так часто делает в последнее время, о том, что санкции столь болезненны для западных стран, что если эти страны не отменят санкции в ближайшем будущем, то уж точно не введут новых.
Я не думаю, что кто-либо знает, что происходит в голове или в сердце Владимира Путина. Все это зависит от того, какие рекомендации, какие экспертные советы он получает от своего окружения, какая информация доходит до него и какая информация блокируется. Честно говоря, я этого не знаю и думаю, что мало кто вообще знает ответ на этот вопрос. Что меня удивляет очень в поведении или высказываниях Владимира Путина, вот это, так сказать, вот это его удивление на процессы, которые происходят сейчас в России. В общем-то, он вырос в семье обыкновенных ленинградских людей, не какой-то элитной семьи. То есть вот эти все элементы потребительской паники, готовности скупать базисные продукты, потому что что-то страшное может произойти со страной. Это все должно быть, в общем-то, очень знакомо для него, и он должен был бы быть готов к этому. Тем не менее, у меня создается несколько иное впечатление.
Но
Но если судить по заявлениям Владимира Путина, то и он, и страна готовы к кризису. Лишь на прошлой неделе он сказал, что Россия выстоит даже перед лицом катастрофического падения цен нефти. Не питает ли российский лидер иллюзий, как вы считаете, Григорий Грушко?
Хотелось бы понять, что означает выстоять, устоять. А я знаю, что не произойдет. Не произойдет дефолт. Не будет российского государственного дефолта и, скорее всего, что не будет банкротства каких-либо крупных госкомпаний или госструктур. Действительно, это будет болезненно, но резервы, хоть они и очень резко уменьшаются, валютные, они все равно по-прежнему существуют. Даже при 75 долларах за баррель, скорее всего, что удастся сбалансировать бюджет, даже если это будет требовать какого-то определенного секвестра, там, замораживания каких-то программ социальных или подобных. Но это не будет смертельным явлением для существующего режима.
Ну, а насколько болезненным?
Для общего населения России это будет означать продолжающийся рост инфляции, рост цен и падение покупательной способности, что не происходило с времен дефолта 98 года.
Ну, а вот по реакции российского правительства на санкции, которые действуют уже сейчас несколько месяцев, можно ли сказать, что российское правительство выбирает действительно адекватные, эффективные меры противодействия? Профессор.
А российское правительство абсолютно некомпетентно. И оно никогда не было компетентно, и советское правительство не было компетентно, они никогда ничего не понимали, то, что они делали. Николай Иванович Рыжков, будучи председателем Совета министров, проведя закон о предприятии в 1987 году, не понимал, что если оставить прибыль предприятиям, а предприятия являются государственными, и они не будут перечислять эту прибыль в бюджет, то бюджета не будет, бюджет рухнет, и будет высокая инфляция. Президент Ельцин, который за несколько дней до дефолта 1998 года объяснял, почему дефолта не будет и не может быть. Он не понимал, что происходит. Правительство 90-х годов, когда экономика России упала на 44%, а это в полтора раза больше, чем во время Великой депрессии Соединенных Штатов, оно было совершенно некомпетентно и не понимало, что происходит. С 95 по 98 год, когда были введены фиксированный обменный курс валюты и одновременно можно было свободно вывозить валюту, они не понимали, что при этом естественно, будет девальвация и дефолт. Это известно в экономической науке. И точно так же они сейчас не понимают, когда они в 2006 году отменили обязательную продажу валютной выручки, а теперь удивляются, почему такой огромный отток капитала и почему предприятия оставляют валютную выручку за рубежом. Это свидетельствует об их полной некомпетентности. Они не понимают. В огромной стране фактически на протяжении уже более четверти века экономику управляют люди, совершенно неподготовленные не только для того, чтобы управлять экономикой огромной страны, но они даже не смогут управлять экономикой небольшого американского графства.
Профессор, за что вы их так? Все-таки эта обойма экономических руководителей, казалось бы, высоко оценивается специалистами, нет?
Кем?
Ну, по крайней мере, мы слышим о них хорошие отзывы, и в том числе в западной прессе.
Как может быть ситуация, в которой правительство совершенно не подготовлено к тому, что прекращение западного финансирования российских предприятий и банков, рефинансирование и возобновление их кредитов может привести к финансовому кризису, если они все этому удивляются или говорят, что проблем нет, они не смотрят, значит, на свою собственную статистику, по которой предстоят выплаты свыше 130 миллиардов долларов на протяжении остатка 2014 года и в 2015 году этих денег нет. Если они ведут двойной счет, как сейчас, вот только что открыл журнал «Экономист», они ведут двойной счет резервов Центрального банка. То есть в резервы Центрального банка они включают деньги обязательных фондов Министерства финансов, которые Центральному банку не принадлежат, и резервами Центрального банка таким образом не являются.
Вот что пишет журнал «Экономист».
Кое-кто утверждает, что российские валютные резервы столь велики, что они помогут России выстоять под ударом экономической бури. Но Центральный банк преувеличивает резервы, находящиеся в его распоряжении. Около 170 миллиардов из его запасов являются частью двух гигантских фондов – Фонда национального благосостояния и Резервного фонда. Большая часть средств из этих фондов может быть неликвидной или недоступной в случае необходимости покрытия краткосрочных обязательств. Если говорить о деньгах, которые могут быть использованы, то запасы России могут быть на 100 миллиардов больше, чем официальная цифра. Если нынешняя тенденция продержится, у России вскоре может схватить средств лишь на обеспечение трехмесячного импорта товаров. Это пограничный уровень. Падение запасов ниже этой черты вызывает у финансистов панику. И это плохая весть для страны, которая испытывает трудности и пытаясь найти доступ к наличным средствам.
Профессор, если журнал прав, что это означает?
Значит, полагаться на резервы Центрального банка, которые по официальным данным уже упали до 420 миллиардов долларов, не приходится, потому что из этих 420 миллиардов долларов 175 миллиардов – это деньги Министерства финансов. В распоряжении Центрального банка находится немногим более 200 миллиардов долларов, что не позволит им даже покрыть все те долги, которые в ближайшее время должны выплатить российские предприятия и банки. Поэтому какой компетентности мы здесь говорим?
Грегори, вот профессор нам рассказал о том, что российское финансовое и экономическое руководство некомпетентно. Ваша точка зрения, действительно Россия предпринимает неадекватные шаги, отвечая на этот кризис?
Я думаю, что проблема заключается в некомпетентности отдельных людей, финансистов, министров. Я думаю, что проблема заключается в идеологическом, политическом основании всей системы. Потенциальный арсенал каких-то мер, которые они могли бы предпринять, правильных, почти правильных, у них весьма ограничен, потому что это идет против идеологии, философии вот этого какого-то нового гибрида почти советской экономики с элементами ограниченными свободной рыночной экономики, которая контролируется коррупционными бюрократами на местных и федеральных уровнях. Так что я не думаю, что у них есть возможность делать то, что нужно делать. Они должны были предпринять это 25 лет тому назад и начать процесс реструктуризации экономической модели российской, которая бы не зависела бы настолько от продажи энергоресурсов. Они должны были начать развитие новых отраслей экономики. Все это, что, в принципе, очень просто и логично, и что не предпринималось ни разу.
В эфире программа «Сегодня в Америке». Неодолимые для Кремля санкции. Оказалась ли Россия ближе к кризису, чем считают российские власти? Представляет ли российское правительство, как нейтрализовать последствия удешевления нефти и ужесточения санкций? Способны ли потенциальные новые санкции спровоцировать коллапс российской финансовой системы? Эти вопросы мы обсуждаем со Стивеном Ханке, экономистом, профессором университета имени Джонса Хопкинса, Михаилом Бернштамом, экономистом, сотрудником Гуверовского института в Калифорнии и Грегори Грушко, управляющим директором американской финансовой фирмы HWA. В передаче принимает участие корреспондент Радио Свобода Евгений Аронов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Профессор Бернштам, могут ли новые санкции, о вероятности которых говорит даже российский министр Улюкаев, привести к кризису в России?
Значит, во-первых, правильно, что главное – это не некомпетентность руководства, а порочность самой экономической модели. Я говорил о некомпетентности руководства только потому, что вы меня спросили напрямую. Но это, естественно, никогда не было и не может быть главным фактором. Любая страна, которая полагается на монокультуру в своем производстве, будь это кофе или другие сельскохозяйственные товары в ряде стран, или будь это какие-то конкретные природные ресурсы, серебро и медь в Чили, или нефть и природный газ в России. Эта страна зависит от конъюнктуры мирового рынка и может переходить от бума, от подъема к кризису по мановению, в общем-то, сил спроса и предложения на мировом рынке. Значит, Россия оказывается в этом положении. За последние 25 лет не создано ни одной отрасли промышленности новой, технологически развитой, не создано ни одного продукта фактически нового, технологически развитого. Что это за промышленно развитая страна, в которой денежная масса составляет 45% валового внутреннего продукта, в Китае свыше 200%, во всех развитых странах 100% и больше. Значит, в России России нет финансовых собственных ресурсов для экономического развития. Поэтому, естественно, для того, чтобы обслуживать хотя бы текущие платежи предприятий или давать им кредиты, банковская система прибегает к иностранным заимствованиям, и сейчас они закрыты. Значит, финансовый кризис может разразиться в любой момент.
Вот профессор говорит о том, что финансовый кризис вероятен. С вашей точки зрения, может ли финансовый кризис в России разразиться, скажем, в ближайшие месяцы или даже недели? Вот может что-то произойти такое неожиданно плохое?
Скорее всего, нет. Что могло бы быть неожиданным плохим? Неспособность какого-то очень большого института, какого-то банка, какой-то компании, в первую очередь, выплатить по своим текущим долгам. Будь то еврооблигации или какие-то займы, что-либо наподобие этого. Но, насколько я знаю, подобных сигналов пока не поступает и вряд ли в ближайшее время появится.
Но, с другой стороны, как мы знаем, большая часть самых плохих кризисов никем никогда не была прогнозирована.
Абсолютно. Я об этом и говорю. Мы не знаем этого. Вполне возможно, что какая-то энная компания, которая 5-7 лет тому назад заняла определенную сумму денег на Западе в форме выпуска еврооблигаций, вдруг не сможет произвести очередного платежа, который должен произойти, скажем, в середине, конце декабря или в январе. Это будет, конечно же, большим скандалом, это будет явлением, которое еще больше подтолкнет всю систему к атмосфере вероятного и очень серьезного большого кризиса.
Профессор Бернштам, могут ли новые санкции, о вероятности которых говорит даже российский министр Улюкаев, довести дело до кризиса в России?
Уже старые санкции оказались очень болезненными для России, просто потому что российская финансовая система очень слабая. Зависимость от внешнего финансирования всегда была колоссальной на протяжении последних 25 лет, и сейчас она усиливается, и в этой ситуации новые санкции окажутся еще более тяжелыми для российской экономики. Почему санкции против Ирана и санкции против России могут оказаться еще более болезненные в будущем? Потому что очень сильно их бюджет зависит от цены на нефть. И это немедленно скажется на заработной плате так называемых бюджетников, на выплате пенсий, на системе здравоохранения, на системе образования. А это уже будет иметь долгосрочные эффекты, но это будет иметь и краткосрочные эффекты на уровне жизни населения.
Грегори Грушко, рейтинговая фирма S&P предупреждает, что положение главных российских банков шаткое. Теоретически могут они рухнуть, скажем, Сбербанк?
Я думаю, что руководство страны предпримет все возможное и невозможное, чтобы предотвратить подобный крах. По крайней мере, реальный объявление дефолта или что-либо подобное каких-то крупнейших банков. Я думаю, что проблемы есть, они очень серьезные, но, скорее всего, что они будут проявляться в дальнейшем ухудшении общей экономическо-финансовой ситуации в России и вряд ли в коллапсе одного или двух крупнейших госбанков в стране.
Ну, а если санкции затянутся, как, по-видимому, это сейчас осознает Кремль, как плохо может стать России, россиянам, российской экономике?
Санкции сами по себе не создают те катастрофические процессы, которые происходят в российской экономике последние 20 лет. Они ускоряют процессы, они их усиливают, они являются катализатором каких-то новых процессов и явлений, но санкции сами по себе не являются орудием разрушения.
А вот что говорит о возможных последствиях санкций американский экономист, профессор университета имени Джонса Хопкинса Стивен Ханке. У него взял интервью Евгений Аронов.
По последним прогнозам Европейского банка реконструкции и развития, ввиду западных санкций, темпы роста российской экономики в следующем году будут отрицательными. Иными словами, экономика России войдет в полосу спада, хотя и не сильного. Санкции, по оценке банка, подрывают уверенность российского бизнеса в завтрашнем дне, затрудняют его доступ к мировым финансовым рынкам и подстегивают отток капитала за границу. Как, профессор, вы относитесь к такому прогнозу? Санкции, несомненно, ухудшают общую экономическую картину и подталкивают вниз обменный курс рубля. Но не следует при этом забывать, что экономическое положение России и до введения этих мер, до Сочинской Олимпиады, было далеко не блестящим. Еще тогда западные инвесторы утратили большую часть доверия к России и большую часть своего коммерческого интереса к ней. Ну, а с началом падения цен на энергоносители и введения санкций эта тенденция стала раскручиваться ускоренными темпами. Добавьте к этому ожидания новых штрафных санкций со стороны Запада и дальнейшего удешевления углеводородов, и картина будет совсем не оптимистическая. В то же время рейтинг Путина достиг беспрецедентных высот. Это одна из причин, по которой я всегда выступал против санкций как инструмента политико-дипломатического. За редчайшим исключением, они не достигают декларируемых целей и только укрепляют авторитет режима, против которого применяются. Как далеко, по вашему мнению, может зайти спад российской экономики, если к усугубляющимся нынешним трудностям добавится, например, запрет на экспорт части российской нефти, что предположил российский министр Алексей Улюкаев? Возможно ли, например, повторение кризиса 90-х годов? Изучать следует самые разные сценарии, но только не упускать при этом из виду, что не все они равновероятны. Если объем производства в России снизится в следующем году на 5%, это будет, конечно, плохо, но далеко от повторения исторического спада, то есть далеко от обвала 90-х, и далеко от того, что происходит на Украине, где сокращение производства достигнет в этом году порядка 15%, и точно такое же падение возможно снова в 2015 году. Россия от западных санкций, повторю, совсем не сладко. По словам Стивена Ханки, перспектива рубля далеко не радужная. Об этом свидетельствует, например, тот факт, что Министерство финансов России в последнее время 5 раз пыталось разместить на рынке свои новые долговые обязательства, и 5 раз эти попытки проваливались из-за отсутствия должного интереса у инвесторов. На 6-й раз Минфин преуспел в этом начинании, но продал в итоге менее 1/10 предлагавшихся 1,5-годичных облигаций. Ставка по ним превышала 10%, но в связи со скоростью обесценения рубля она показалась большинству потенциальных покупателей слишком низкой. Российские власти сейчас решили пустить рубль, что называется, в свободное плавание. На мой взгляд, это серьезная ошибка. Я полагаю, что Россия имела бы больше смысла последовать примеру стран-нефтедобытчиков из зоны Персидского залива и зафиксировать курс рубля по отношению к доллару или некой корзине валют. Это, как мне кажется, частично решило бы проблему бегства капитала за границу. Но обесценение рубля – это, к сожалению, не единственная причина оттока капитала за границу. Не менее важным побудительным мотивом к выводу денег является отнюдь не безосновательный страх бизнесменов перед тем, что в обстановке надвигающегося кризиса власть просто-напросто экспроприирует их капитал. А вот перед этим риском так называемое валютное правление совершенно бессильно. Не будь этого риска экспроприации, подчеркнул профессор Ханки, положительный платежный баланс России, который обещает только улучшиться ввиду сокращения импорта, был бы еще одним важным фактором, сдерживающим утечку капитала за рубеж.
Грегори Грушко, вот еще одна, по большому счету, негативная оценка антикризисных действий российского правительства со стороны авторитетного американского экономиста, специалиста по валютам, в прошлом советника нескольких правительств. Если представить то, что сейчас представить невозможно, но в результате санкций российские банки и корпорации, скажем, лишатся возможности рефинансирования своих кредитов, что произойдет?
Центральный банк начнет печатать деньги с какой-то небывалой скоростью, скупать валюту, где только возможно. Давайте не забывать о том, что западные кредиторы не хотят, чтобы российские структуры обанкротились и перестали выплачивать по своим долгам. Это не в их интересах. Я думаю, что если бы доходило бы примерно до вот такого уровня подобной угрозы, я думаю, что Запад нашел бы какие-то способы для того, чтобы оттянуть и предотвратить неминуемый крах.
Профессор Бернштам, что, реалистично говоря, ожидает Россию в ближайшие, скажем, месяцы?
Можно обратить внимание на то, что денежная масса сокращается, что означает сокращение платежеспособного спроса. На 2,5% денежная масса в 2014 году уже сократилась. Значит, можно ожидать в 2015 году примерно на 1,5% снижения валового внутреннего продукта при прочих равных условиях. Значит, мы говорим о том, что та стагнация, которая уже произошла в 2014 году, с большой долей вероятности может перерасти в небольшую, но затяжную рецессию.
Значит, во сравнении с 90-ми годами мы не говорим о катастрофическом падении по 15% в год, как это было в 92-м году. Мы говорим о длительном процессе, небольшой рецессии, но каждые там 1,5-2% в год, они нам за 5 лет дают уже близко к 10%. Это очень опасный процесс без глубокой переделки всей экономической системы.
Вы слушали программу «Сегодня в Америке». Неодолимые для Кремля санкции. Находится ли Россия ближе к кризису, чем считают российские власти? Представляет ли российское правительство, как нейтрализовать последствия удешевления нефти и ужесточения санкций? Способны ли потенциальные новые санкции спровоцировать коллапс российской финансовой системы? Эти вопросы мы обсуждали со Стивеном Ханке, экономистом, советником нескольких правительств, профессором университета имени Джонса Хопкинса, Михаилом Бернштамом, экономистом, бывшим советником российского правительства, сотрудником Гуверовского института в Калифорнии, и Игорь Игрушко, в прошлом руководителем нескольких украинских и российских финансовых фирм, ныне управляющим директором американской финансовой фирмы HWA. Вел передачу из Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» Юрий Жигалкин.
Правоубежище всегда было спасением для отверженных и гонимых. Но иногда этим правом жертвовали в угоду большой политике. Как это делает сегодня Россия в отношении беглецов из Северной Кореи? В программе Александра Подробенека, правозащитник Светлана Ганушкина, культуролог Шмаина Великанова, историки Игорь Кузнецов и Юрий Флештинский. В пятницу, 18:30.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 11 840, 11 890 и 15 130 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».